Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим в общем и целом про тексты, каноны и переводы, какие бывают. Вот про это сегодня и будем разговаривать с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
И давайте начнем, наверное, с текстов. Какие бывают вообще виды библейских текстов?
Да, вот, Мария, вот очень хорошо, что вы сейчас предложили поговорить про... сделать такую обобщающую у нас передачу, беседу о том, что вообще из себя представляет Ветхий Завет. Что такое канон Ветхого Завета? Какие бывают виды канона, да? Каноны, да? Какие книги канонические, какие, например, бывают неканонические книги, и какие бывают переводы, которыми мы пользуемся, потому что эти переводы делаются порой с разных текстов, и чтобы вот в этой... А тут картина довольно непростая, сложная, и вот чтобы в этой картине немножко разобраться, давайте сделаем такую вот передачу об этом, обобщающую.
Ну, потому что дальше у нас, кто знает, идут книги неканонические, вот как бы понять, что есть вообще канон, не канон, какие тексты, это же все взаимосвязано.
Да, да.
Поэтому разобраться в этом вопросе, считаю, просто необходимо.
Конечно, конечно. Вот смотрите, мы с вами уже порядочное время, так сказать, обсуждаем Ветхий Завет и прошли уже практически основные исторические книги. Обозрели события священной истории от времен, там, так сказать, Авраама до послепленного периода. Когда евреи возвращаются из плена, книга Ездры и Неемии. Очень обширный такой вот путь мы прошли. А при этом всю Библию мы не исчерпали, потому что там есть еще так называемые книги премудрости. Это там книги, книга притч, там, или книга, допустим, песнь песней, или книга Екклезиаст, да?
Вот эти вот. Да, там еще очень много
там
книг.
И пророческая литература.
Мы еще даже до половины не дошли, кстати.
Да, да. И, конечно, да, и плюс еще есть некие неканонические книги. И вот чтобы полезно так вот, да, действительно, когда вот так погружаешься в какой-то материал, время от времени возвращаться в точку начала для того, чтобы увидеть всю ситуацию снова с высоты как бы такого птичьего полета.
Под другим углом,
да,
что
под другим углом, для того, чтобы понимать, куда мы будем двигаться дальше. И сегодня вот у нас будет такая, получается, обобщающая передача про текст, про канон и про перевод. По переводы Библии, которыми мы пользуемся, чтобы мы понимали, что именно мы читаем. Потому что картина здесь, повторюсь, сложная. Сложная картина. Вот с Новым Заветом относительно проще. Относительно проще. Тоже там есть свои сложности, но все проще. Потому что тексты написаны на греческом языке. Все 27 книг, вот мы их имеем по-гречески. И, собственно, мы... с греческого оригинала переводятся книги, вот наш синодальный перевод,
язык.
Церковнославянский, да, так сказать, и так далее. Мы, то есть, читаем перевод с греческого текста, а эти все апостолы и евангелисты, они писали, ну, то есть, тексты все написаны
на одном языке.
На греческом языке, угу. Конечно. С Ветхим Заветом вообще все сложнее.
Сколько там языков?
Вот сейчас об этом я скажу. Конечно, Ветхий Завет – это вещь всем известная. Это книги, написанные до Христа, на протяжении целого тысячелетия они писались. Это целый большой сборник. Это книги, писанные на языке древнееврейском. Древнееврейский язык – это иврит библейский. Ну, за исключением книги Даниила. Вот в книге Даниила есть такое вкрапление, несколько глав, со второй по седьмую. Они написаны не на иврите. Они написаны на таком языке, который называется арамейский язык. Просто давайте я сразу поясню, что это за язык. То есть иврит – это язык древнееврейский, который сложился еще там до плена, и вот базовые тексты Библии вот на нем написаны. Но дело в том, что на Ближнем Востоке было много родственных языков. Например, хананеи, они говорили на родственных языках. И где-то примерно ко временам плена, смотрите, ко временам плена. А вот во всем этом регионе широчайшее распространение приобрел язык западно-семитских племен, который стал иметь такой государственный статус в Ассирии. То есть, в общем, это некая разновидность вот древнесирийского, так сказать, языка, который приобрел такое широчайшее распространение. Он получил название арамейский. Ну, потому что эти западные семиты, они суть арамеи. Вот арамейский язык. Он близок к ивриту. Это все языки семитской группы.
Ну, то есть, примерно как русский и украинский.
Ну, да. Да, это языки, как бы, вот сестры, угу. Братья, понимаете, они близки. Но при этом, ну, есть отличия, конечно же, есть отличия. Так вот, со времен Ассирийской империи вот этот имперский арамейский, он, ну, на той территории, которую ныне мы называем Ближним Востоком, Сирия, Палестина, там, Иордания, там, так сказать, Ирак, вот, так и на территории Ирана, там, вообще, так сказать, вот где очень обширные территории, он стал языком, ну, знаете, вот международного общения. Просто это стал повсеместно, так сказать, язык купцов, язык деловых переговоров и так далее. Ну, так сложилось, он был крайне удобен для этих целей. И, понимаете, вот так получилось, что когда евреи-то, их же выселили в Вавилонию, они вот этот арамейский язык, а он в Вавилонии уже был как... имел статус разговорного, все, то есть все говорили по-арамейски. Но евреи перешли на этот язык.
Ну, а куда им было деваться?
Ну, потому что там другая иноязычная среда, они, естественно, стали говорить по-арамейски. А иврит, он оставался, на нем могли изъясняться, но он все больше и больше вытеснялся в область текстов священных. И сложилась такая вот ситуация диглоссии, то есть два языка. Когда люди говорят на одном языке, языковая норма меняется под воздействием арамейского языка, живая стихия разговорного языка. А в храме, а в синагоге, тогда уже синагоги стали появляться, читается писание на языке, на котором уже, который употребляется в повседневной речи редко и на котором уже вообще не говорят. Это иврит.
Вот ну, библейский. Как у нас вот с церковно-славянским сейчас.
Что-то похожее произошло. Что-то похожее произошло. И вот эта ситуация, она очень хороша, ее уже видно на, вот даже на том материале, который мы обсуждали с вами в наших прошлых передачах. Я вам приведу пример. Один пример – это доплена. Доплена во времена царя Езекии, когда ассирийцы пытались штурмом взять Иерусалим, а Иерусалим был осажден. И пророк Исаия пророчил языки, что ассирийцы тебя оставят в покое, Бог тебя спасет. Так вот, там происходили, там описан факт переговоров, когда пришли ассирийские переговорщики, и они стали обращаться к языки и его людям на иврите, на еврейском, ну, призывая всех сдаться, что сопротивление бесполезно. А там весь народ стоит на стенах, слушает это. И переговорщики языки им говорят, не говорите на еврейском, говорите по-арамейски, потому что вы говорите нам, а не народу. Не надо, чтобы народ это слушал. А ассирийцы сказали, нет, мы будем говорить по-еврейски, чтобы ваш народ слышал, что у вас шансов нет. Так вы скорее сдадитесь. То есть до плена арамейский еще евреями понятен, ну, в массе своей, не был. А потом отматываем время к периоду после плена и берем книгу Ездры. Помните, о которой мы говорили? И там вот Ездра восстанавливал закон в земле израильской, когда они вернулись. И там описан в 8 главе, там описан акт как бы заключения завета, когда весь народ собрался в Иерусалим при храме и поклялись, люди поклялись исполнять завет. И вот там Ездра принес из Вавилона свиток закона, и вот там описано, что целую неделю этот закон читался, а потом, а люди уже не были способны понимать этот язык. И левиты, они должны были изъяснять людям писание на понятном им языке, это уже был арамейский. Понимаете, какое дело? То есть уже в послепленную эпоху арамейский становится разговорным языком.
Ну, то есть они там жили, они впитали полностью в себя культуру вместе с языком, и старый теперь
и
стал
этот
непонятен
язык. Он был не только в Вавилонии, он постепенно распространяется повсеместно, и вот в наших, в Библии, так сказать, в канонических наших книгах, вот книга Даниила. Она написана в основном на иврите, на древнееврейском, но при этом в ней есть некоторый раздел со 2 по 7 главу. Это там рассказ о его, так сказать, разных там видениях, который написан по-арамейски. Вот единственный раздел, написанный не на иврите, в Ветхом Завете, из канонических книг. Вот это первый факт, который нам надо понимать относительно Ветхого Завета. Но дальше, да, и раз уж мы заговорили про арамейский, даже давайте сразу я скажу такую вещь, чтобы не возвращаться к этому, да. Во-первых, у евреев вот эта практика переложения Библии на арамейский язык, она вошла как бы в жизнь, это просто было жизненно необходимо иметь такие пересказы. И они были частью устной традиции, конечно, но спустя примерно тысячелетие после времен Ездры они существовали в устной традиции, под строгим контролем, то есть переложение такое, да, их стали фиксировать. Это уже середина первого тысячелетия нашей эры, спустя 1000 лет. Эти переложения на арамейский язык, их зафиксировали в письменной форме на арамейском языке, и они называются торгумы. То есть торгум – это вот переложение, пересказ, вот, истолкование. Они написаны по-арамейски, это очень ценные источники, потому что там у них разные авторы, торгум Онкилос, торгум Янофан, торгум Неофити, это все разные люди, которые записывали эти торгумы. Вот они сохранились в, собственно, в иудейской традиции, вот эти вот торгумы. Это, по сути дела, это первый, исторически первая форма перевода Библии на другой язык. Это вот эти самые торгумы на арамейском языке. Тут все понятно. Угу. Да? Вот. И перебрасывая мостик к Новому Завету, ко временам Нового Завета, собственно, вот мы должны понимать, что арамейский язык, конечно же, так сказать, он существовал и во времена Иисуса Христа, и после, так сказать, Иисуса Христа он был в ходу. И для его развития нам полезно понимать, что, конечно, самым знаменитым человеком, который когда-либо говорил на арамейском языке, это был сам Господь Иисус Христос. Вот. В истории арамейского языка это самый знаменитый и замечательный факт, что Господь говорил именно по-арамейски. Мы это хорошо знаем, потому что в Евангелии есть слова непереведенные. Там, вернее, в Евангелии от Марка, например, вот, евангелист приводит их, там Иисус пришел к девочке, которая умерла, 12 лет, да, взял ее за руку и сказал: «Талифа куми», «девица, встань», евангелист нам поясняет. Но сами эти слова – это не иврит, это арамейский. Господь говорил по-арамейски, как и большинство евреев той эпохи. Вот так. Ну и потом у арамейского была долгая история, потому что на арамейском потом было зафиксировано древнееврейское право, которое мы знаем как Талмуд. Вот это тоже арамейский язык.
То есть язык жил довольно долгое время.
Так и он живой. И он живой. Угу. И до сих пор этот язык, он существует на территории Сирии, на территории, на Кавказе он существует, в христианской церкви. Это ассирийская церковь Востока, например. Там это часть церковной истории, это христианские общины. Потом они, конечно, с ними случился раскол, это несториане, монофизиты. У них богослужебный язык, это, так сказать, был арамейский, фактически это средневековый классический сирийский, это арамейский, и он до сих пор еще в ходу. Но другое дело, что, конечно, 20 век, особенно 21, для арамейского языка был просто катастрофой. Вот нынешняя вот эта война в Сирии, там же христиан было очень много, ну, сотни тысяч, ну, может быть, даже там, миллионы, так сказать, людей там исповедовали христианство. А когда там вот эта война, ИГИЛ, вот то, что последнее, где-то лет 7, они после себя, конечно, оставляли только пепел. Уничтожали эти монастыри, храмы, священников там, все подчистую. И люди просто массово бежали в другие страны, куда-то там, куда в Турцию, там, кто может, в Европе там, в Европу там как-то добираться, так сказать, да, спасать души свои. И, конечно, для арамейского языка это просто катастрофа. Что сейчас от него останется, абсолютно непонятно. Это какие-то островки, где этот язык еще живет. Язык, на котором говорил Господь. Ну, слушайте, это вот такой у нас маленький-маленький экскурс. Угу. Да. Но в Библии, то есть это отдельная вообще интересная, так сказать, тема, это история вот этого древнейшего как бы языка арамейского, да, которая еще мало исследована, она еще ждет своих исследователей. Эти исследования проводятся очень интересно, в России причем. Угу. В Москве есть просто центр изучения арамейского языка. Вот ныне это высшая школа экономики, там просто вот сейчас крупнейший, один из крупнейших в мире центров, который ставит своей целью восстановить историю арамейского языка, там же была масса диалектов и так далее. Вот ученые там трудятся, работают, пожелаем им.
Удачи. Удачи, в, да, этом непростом, да, труде.
Потому что они буквально его, вот там проводятся полевые экспедиции в эту самую Сирию, они буквально его схватывают с уст носителей, но это уже, как знаете, фольклорные экспедиции, которые опрашивают бабушек, угу. А через одно-два поколения этого языка уже есть вероятность, что его уже не будет. Но в Библии вот есть раздел, значит, в книге Даниила, а угу. Все остальное написано на древнееврейском. Возвращаемся к Библии. Угу. Это полезно осознавать. Но дальше мы видим интересную вещь. Конечно же, Библия была адресована преимущественно, так сказать, ну, то она только для своих и была написана, для евреев, Ветхий Завет. Он не предназначался другим народам, в отличие от Евангелия. Но дальше получается такая история, уже в послепленный период. когда случился плен, возникла огромная, мощная община еврейская в диаспоре. И когда часть евреев вернулись, община же осталась, вавилонская, она была очень полнокровная, так сказать, там насчитывала, ее история там потом насчитывала 1500 лет, понимаете, этой вавилонской общины. Евреи там жили в Вавилонии. И постепенно такие же общины по торговым делам, по всяким там, понимаете, ну как, такие вот общины стали возникать в других городах, по всей вот этой древней Ойкумене, и вот это сформировало такой феномен, который называется диаспора. Слово греческое «диаспора» означает рассеяние, спор, диаспора, то есть рассеивать, разбрасывать семена. И вот это вот, получается, ко временам Иисуса Христа уже большая часть евреев, их там было около 2 миллионов, считается, так сказать, учеными, так вот в Палестине жило 500 000. 1,5 миллиона евреев жили в диаспоре, в Александрии, в Риме, в Вавилонии, где угодно. И, конечно, эти люди постепенно теряли связь с родным языком. Иврит они уже вообще начинали плохо понимать. А языком, который... А государство, в котором они все находились, это, конечно, государство, которое было сформировано 2 факторами. Первый – это вот эта территория. Сначала ее охватили греки, завоевание Александра Македонского. И греки принесли свою культуру, это греческую культуру. А потом, спустя там 2 столетия, пошли римское завоевание. Римляне создали Великую Римскую империю, установили римский порядок. И в Римской империи, соответственно, было римское право, римское государство, но языком-то международного общения, международный такой вот языком культуры, языком торговли от Рима, самого Рима, до самых-самых глубинных окраин, до Кавказа, там, до Крыма, там, где угодно. Ну, в Крыму-то вообще греки жили, конечно. Это был греческий. Это язык греческий, который получил название койне. Общий такой вариант греческого языка, немножко отличный от классического греческого времен Платона и Аристотеля.
Ну, то есть, опять же, со своими диалектами.
Ну, как раз вот он теряет эти... Вот эта диалектность, она уходит.
Угу.
Вот как раз есть классическая Греция, это где-то 6-5 век до нашей эры. Это расцвет вот греческой культуры в Афинах. Это афинская культура, ну не только афинская. И там вот эта философия, вот эта поэзия, трагедии, драматургия, ну и вот там литература богатейшая, ну великая, античная, да. И, а потом как раз вот этот вариант культуры, культурный эталон, вот эта вот афинская культура становится культурным эталоном, который распространяется по всей империи Александра Македонского. Но в классический период там было много диалектов, ионийский, дарийский, там, иолийский, аттический, вот афинский. А вот как раз как после Александра Македонского, поскольку этот язык стал, уже вот надо было убрать эти диалектные, сложные вот эти вещи, он несколько упрощается чуть-чуть, и диалектность, она как бы уходит на второй план, диалектное различие, и формируется вот такой вот несколько усредненный вариант, который называется койне, который означает общий, общий, общий язык, на котором говорили все. И вот для нас это важно понимать, потому что, собственно, евреи диаспоры, они как бы уже на этом языке-то говорили повсеместно, на вот этом вот греческом языке. Получали образование некое, и это был язык повсеместного, так сказать, разговора. И получается, что в Палестине, понятно, евреи говорили там по-арамейски, по-еврейски, но греческий и туда попадает. Там жила масса язычников, и койне и туда приходит, и в Палестину. Но если мы берем Рим, если мы берем Александрию какую-нибудь или Малую Азию, ну слушайте, там без вариантов. По-еврейски никто там уже, конечно, не говорил. И в 3 веке до нашей эры происходит удивительное событие, поразительное событие. В центре древней учености в Египте, в Александрии, весь Ветхий Завет, который уже сложился к тому моменту, переводит на древнегреческий язык. Вот на это койне, понимаете? Переводит. По традиции у нас есть такое послание Аристея, это такой некий еврей, который описал эти события спустя некоторое время. По традиции этих переводчиков это было сделано по требованию правителя Птолемея, который собирал книги в Александрийскую библиотеку, ему было надо понимать, по какому закону живут его подданные. И он сказал, переведите. Из Палестины прислали 72 переводчика, и они осуществили этот перевод. Это, конечно, легенда, но за легендой существует несомненный факт, что перевод был сделан. Он, конечно, не разово был сделан, этот процесс занял там 2 столетия, но факт состоит в том, что, собственно, у нас есть перевод Ветхого Завета, невероятно ранний, это за 200 лет до Христа, который называется Септуагинта. Септуагинта – слово 70, перевод 70 буквально.
Ну, 70 переводчиков да, раз да. работало.
Потом вот эта вот история, которую рассказывал Аристей, ну, про то, что 72 переводчика, в ней уже есть элемент легенды. Он писал это послание лет через 100, после этих событий, а после него уже традиция там добавила всякие такие... добавление, что эти 70 переводчиков, они все сели по кельям, так сказать, независимо друг от друга переводили, потом сверили 70 свитков, и получилось, что они совпали буква в букву, слово в слово. Но это, конечно, уже легендарный такой элемент, который потом в христианскую традицию попал, естественно. Это как бы мы об этом знаем, так сказать, да? Это история у нас есть, вот. Но тут надо понимать, что это... Аристей об этом уже не писал. Это уже более поздняя, так сказать, традиция, но она отражает один очень важный факт, что этот перевод обладал настолько огромным авторитетом, потому что это фактически стало Библией диаспоры. То есть в Александрии, в Риме, где-нибудь в Эфесе, где были еврейские синагоги, Библия уже читалась не на иврите, а она читалась на греческом в переводе Септуагинты. Вот так.
Это, можно сказать, новая эпоха вообще.
Вообще новая эпоха. И авторитет был настолько велик, что вот эта легенда, она как раз отражает идею вот богодухновенности даже самого перевода. Вот видите как, что они там все сели по кельям, независимо друг от друга, и слово в слово перевели. Понимаете? То есть, конечно, реальная история, она другая. Конечно, она сложнее. Там есть и много разных списков и разночтений. Там происходили разные рецензии, правки этой самой септуагинты. Но септуагинта – это перевод.
Но в итоговый вариант, то есть понятно, что да, они написали, сели, потом сравнили, потом долго работали, редактировали, как и с любым великим текстом. То есть те же самые этапы работы, но и тем не менее мы вот имеем…
Вот мы имеем септуагинту.
Септуагинта.
Да. И Септуагинту, вот история Септуагинты крайне для нас важна. Почему? Потому что, когда возникло христианство, Христос, да, то нам тут надо понимать две вещи. Ведь христианство, оно как бы вот вышло за пределы Палестины. Естественно, где в первую очередь проповедовалось Евангелие? Павел куда шел в первую очередь, да, там и прочие апостолы. Они шли по синагогам. Вот это в книге Деяний очень хорошо описано. Они приходили в города, в Коринф, в куда-нибудь там, Филиппы там, или, допустим, куда-нибудь в Дервию, в Листру. Они шли в первую очередь в синагогу, проповедовали там, и потом туда уже обращались язычники. И, соответственно, для вот этого раннего христианства Септуагинта, это знание Библии, прежде всего, было через Септуагинту. Отцы церкви, они не знали иврита, большей частью. Они не обладали пониманием древнееврейского текста, они опирались все на текст Септуагинты, то есть это перевод греческий. И все цитаты, большинство цитат в нашем Новом Завете даны тоже по Септуагинте. И сам Новый Завет, сам тексты Нового Завета, они писались на вот этом кайне, который был сформирован вот под существенным влиянием языка Септуагинты. Понимаете, евангелист Лука, евангелист Марк, они, когда они писали свои Евангелия, понятное дело, что за нашими Евангелиями стоит арамейская основа, устное предание арамеоязычное, которое исходит из Палестины, но они это все перекладывали на греческий язык, ориентируясь на язык Септуагинты. Вот так. Это вот поэтому наш Новый Завет – это кайне с влиянием вот перевода Ветхого Завета. Вот это такие вот вещи, которые надо понимать. И для ранней церкви, соответственно, вот представьте себе рубеж 1-2 века, да, ну, Ветхий Завет существовал, так сказать, были споры, нужно его принимать, не нужно его принимать, он остался, но для ранней церкви Ветхим Заветом оставался, конечно, это была Библия евреев диаспоры, и, соответственно, это была Септуагинта. И если говорить про традицию, вот нашу православную традицию, дальше-то что? Вот, например, у нас есть греческая церковь, да? Православные греки, у них есть Ветхий Завет. Ветхий Завет – это Септуагинта. Она у них читается в церквах, они читают как раз вот тот самый перевод, который был сделан больше 2000 лет назад. Это вот как раз их канонический текст греков. И, соответственно, там вот все переводы, которые делались уже на какие-то национальные языки, на коптский, на эфиопский, на готский, на какой-нибудь наш славянский перевод Кирилла и Мефодия, делался с какого текста?
Ну, Септуагинты, видимо.
Да, да. Вот это важно понимать. что наши переводы, традиционные переводы Библии, древние, средневековые, раннесредневековые переводы, на все эти языки, на армянский, на грузинский язык, древние переводы, на сирийский, они делались не с иврита, потому что знания иврита практически не было. Оно было крайне редким. Они делались с греческого языка. Это септуагинты. Вот. И наша церковно-славянская Библия, вот Ветхий Завет мы имеем, это перевод с греческого текста.
Ну что ж, вот на этом мы сегодня и прервемся, потому что, к сожалению, время нашей программы на сегодня подошло к концу. И сразу же скажу, что в следующий четверг этот интереснейший разговор мы продолжим в это же самое время. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в цикле «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч!